Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задают журналисты Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Кира Николаевна Головко родилась в городе Ессентуки, училась в Институте философии, литературы и искусства. В 1937 году, будучи еще Ивановой, окончила факультет русской литературы. С 1938 года актриса МХАТ имени Горького. С 1958 года педагог школы-студии при Московском художественном академическом театре. В художественный театр ее принимал знаменитый режиссер Василий Сахновский. Свою Наташу в пьесе «На дне» она показывала лично Владимиру Немировичу Данченко. Работала с такими театральными мастерами, как Николай Хмелев, Леонид Леонидов и Михаил Тарханов. В 1946 году сыграла Анну Керн в фильме «Глинка», за что удостоилась сталинской премии. В 1948-м незабываемой красоты «Маму в первокласснице». После войны Кира Николаевна вышла замуж за легендарного адмирала Головко, которого тогда направили командовать Балтийским флотом. Она уехала вместе с ним, не задумываясь. Применяла первую сцену страны на Калининградский областной драмтеатр. Затем было возвращение в Амхат. Плечами два десятка ролей в кино. Работа в картине «Война и мир» Бондарчука, где Кира Головко сыграла графиню Ростову. В жизни актрисы был длительный творческий отпуск в Амхате, когда в художественный пришел Олег Ефремов. Затем опять возвращение, теперь уже в Московский художественный театр, к Олегу Табакову. Путь Киры Головко пролегает от Константина Станиславского до Кирилла Серебренникова. В пьесе «Лес», поставленной едва ли не самым эпатажным московским режиссером, она сыграла свою небольшую роль. Среди учеников Киры Николаевны такие артисты, как Наталья Егорова, Борис Невзоров и Николай Караченцев. Как вы видите и слышите, Кира Николаевна – легенда МХАТа. В следующем году Кире Николаевне исполнится 90 лет, так что готовьте подарки. Есть ли у вас какие-то дополнения?
Нет, кроме того, что подарков не надо за такую дату. Нужно что-то вычитать, а не дарить.
Давайте попробуем, коллеги, более подробно поговорить о биографии Киры Николаевны, чтобы понять, как изменился за эти десятилетия МХАТ, и, да и страна тоже. Скажите, вот вы пришли в художественный театр в 1938 году. В этом же году умер Константин Станиславский. Вот каким он вам запомнился? Успели вы застать какие-то интересные моменты?
Вы знаете, я написала ему письмо, которое он получил, и в котором он подчеркнул красными своими чернилами несколько строчек. Но об этом я узнала много позже, через много лет, когда директором музея МХАТа стал мой и покровитель, и большой друг, так называемый Филя, прозванный Булгаковым, Федор Николаевич Михальский, главный администратор театра в течение многих лет. А потом он стал уже директором музея. И вот там я и прочла, и увидела подчеркнутые Константином Сергеевичем слова, по-моему, очень глупого моего письма. Но, тем не менее, вот так счастлива тем, что все-таки рука Константина Сергеевича, если не моего плеча, то письма коснулась.
Какие афоризмы Константина Станиславского вам больше нравится? Вот что бы вы
знаете,
выделили?
Ну вот живым-то я ведь Константина Сергеевича не застала. Я его только хоронила. Я как раз в 1937 году держала, когда он уже не выходил из Леонтьевского, лежал там больной. А в 1938 я пришла, услышав об этом очень грустном для меня и для всей страны, конечно, событии, и провожала до кладбища, и там слушала и панихиду, и старалась услышать речь Владимира Ивановича, хотя говорил он очень-очень тихо, а пробиваться вперед у меня не было нахальства, но, во всяком случае, я достояла и ушла потом, утирая слезы.
Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Ваш вопрос.
Пожалуйста.
Кира Николаевна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, таланту пробиться трудно, легко в искусстве? От чего это зависит? У вас был тот человек, который вас вел за руку, который вел в театр, в роли, на которого плечо вы оперли бы?
Вы знаете, вероятнее всего трудно пробиваться. Мне в чем повезло на какой-то короткий период, когда просматривали в 1937 году желающих поступить, желающих было 634 человека на место. Так что троих мужчин взяли, и вот через год взяли меня, на чем, как мне много лет спустя сказали, настаивал Иван Михайлович Москвин. Но моим дядькой, так называемым, стал легендарный, гениальный актер Леонид Миронович Леонидов. Он сам захотел это, и мне его сын говорил, что он в записях отца видел, там на все молодые роли было написано «Кира Иванова, Кира Иванова». Но, к сожалению, в первый же год начавшейся войны Леонид Миронович не стало. Но, тем не менее, я продолжала числиться, и меня учили на ходу. Конечно, образование такого вот студийного...
Театрального.
Театрального, да. Студия открылась только в 43-м году. Ее организовало последнее было такое гениальное действо Владимира Ивановича Немировича Данченко. Он вот, несмотря на то, что шла война, и вот дали согласие власти на открытие студии. Но в студию учиться я уже не пошла, а наоборот, я был такой замечательный педагог, окончивший студию Манюков Виктор Карлович, который взял меня к себе в помощницы, и около него я училась вот этому делу педагогики. Не знаю, чему я научилась педагогике, но в талантливых студентов я буквально влюблялась. Они мне так говорили, что я им помогала своей любовью.
Дмитрий Бабич, Russia Profile, ваш вопрос.
Пожалуйста. Вот, и придерживаясь все-таки хронологического принципа, да. Вот начало вашего пути, вы поступили в легендарный институт ИФЛИ, да?
Да.
И скажите, ну, в Амхат был конкурс 634 человека на место, а какой был в ИФЛИ? И в связи с этим еще один вопрос. Вот этот период перед самой войной, там Жуков писал, что хорошо, очень хорошо начинали мы жить, да? А с другой стороны, сейчас об этом периоде написано столько книг, мы узнали столько ужасных фактов, да, сколько людей в этот период было арестовано.
Ой, было,
каким он остался в вашем представлении? Вот как вы
период был трудный, тем более, что мой отец до революции был белым офицером, имел три георгиевских креста, два солдатских и один, потом оболочку золотую снесли в Тарксин. И мама, конечно, наверное, ее жизнь укоротилась тем, что безумно боялась, что папу арестуют. Но он был хорошим педагогом. Я сама у него училась в старших классах физики, математики. И гонял он меня, как Сидорову козу. Слава богу, я имела какие-то способности к этому делу. И, в общем, вот в ИФЛИ-то я поступила без... Я была отличницей. Золотометаллисткой, но медалей не давали, но взяли в ИФЛИ, писали мы все диктант. В диктанте я две запятых не там поставила, но была принята. И, конечно, увлеклась страшно. Там были такие замечательные, как Кун, который читал, профессор, мифы Древней Греции, Поспелов, который читал русскую литературу, русский язык преподавал, боюсь переврать фамилию, она на «я» называлась, тоже связана с языком, у него учебники были. И если бы меня не соблазнило через год объявление о том, что объявляется набор во вспомогательный состав художественного театра, я бы, конечно, была более образованным, наверное, человеком. Учиться мне там нравилось, и я уже начала сдавать экзамены за первый курс. Но, как это ни странно, меня взяли во вспомогательный состав.
Ну вот МХАТ тогда, это, наверное, был мечтой каждого, кто хотел стать актером или режиссером. Вот скажите, вы работали как раз в военные годы и в эмиграции, когда был МХАТ в театре. Да. Скажите, а вот как составлялся репертуар, учитывая, что власть всегда внимательно следила, как проходят эти культурные процессы в стране? Вот Сталин обычно в кино нередко читал и поправлял сценарии. А насколько глубоко он вникал в жизнь театра, в частности МХАТа? Вот что можно было ставить, что нельзя?
Не судить, вы знаете, наверное, было пристальное внимание, наверное. Когда-то был период, когда, господи, это был такой вице-адмирал Яковлев, но эту я уже вышла замуж в конце 40-х годов за адмирала Головко, и они дружили с вице-адмиралом Яковлевым Василием Даниловичем, а Василий Данилович дружил с Юрой Ждановым, а Юра Жданов был женат на Светлане Сталиной. И нас судьба свела. И даже Светлана обратилась ко мне с просьбой. Она закончила исторический факультет и уже должна преподавать, но очень тихо говорит, у нее нет голоса. Не могу ли я ее устроить? У меня было чудно. И обе, и Жуковская, и Елена Юльна, которая преподавала в Вахтанском театре, вела голос. И потом Рачинская Софья Андреевна. Вот Софья Андреевна Рачинская. Я обратилась с этой просьбой, она несколько покрылась красными пятнами, но согласилась. Но красные пятна были не зря, потому что перед каждым уроком, который намечался со Светланой, являлись три высокого роста мужика, делали, а у нее такая большая русская комната, захламленная сундучками, какими-то салфеточками. Все это пересматривалось, она хваталась за голову, показывала мне, во что ты меня, значит, ну, терпела, но это было не так долго, потому что и Света, когда встречала меня, говорила, что она с большим удовольствием занимается, Софья Андреевна, но что мама Юры Жданова разводит их, и действительно, видимо, развод состоялся, и она... Ничего плохого о Светлане я не могу сказать. Она была очень мила в обращении. Иногда нет, они даже были у нас дома, где Юра моментально садился к роялю, он замечательно играл и вторил. А я пела, значит, мы вот так вот проводили. Это несколько встреч таких было.
У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задают журналисты Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Мумин Шакиров. Виктор Тимошенко, ваш вопрос, пожалуйста.
Уважаемая Кира Николаевна, а вы не могли бы рассказать нам и нашим радиослушателям о тех выдающихся людях, которые были в зрительном зале и видели вашу игру? Ну, например, был когда-нибудь в зале Сталин?
Не раз. Вы знаете, не раз, но не из-за меня, естественно. Он любил очень спектакль «Горячее сердце». Он его энное количество раз смотрел. Также он любил не Турбиных спектакль и тоже посещал его. Но, к сожалению, я там не была. Я бы мечтала сыграть Елену, но не довелось за всю мою уже такую длинную. Эта роль меня обошла. Но Соколова играла ее. Там все блестяще играли, замечательные звезды МХАТа второго поколения. Но мне не довелось.
А кроме Сталина, кто был вашим зрителем?
В смысле этой ложи? А зрителей было, в МХАТ ходили.
Нет, я имею в виду вот тех, которые определяли, скажем, в кавычках, театральную политику СССР.
Ой, не знаю. Думаю, что Луначарский, наверное. Но я его только так издали могла различать.
А вообще это было событие, когда приходил Сталин? То есть это была усиленная охрана? Вот
какая атмосфера? Не то слово! Спотыкались мы, потому что там лежачие даже полицейские лежали, так что вот, все кулисы были да-да-да-да-да-да-да.
Ну как можно было вот в такой атмосфере играть? То есть это же страх же определенно был, наверное.
Постепенно привыкали, дрожали. Я помню, что первые спектакли, ну, «Горячее сердце», «Параша», я там выбегаю, сажусь одна, мне пришлось колени держать, потому что я уголком глаза его увидела, он сидел там в глубине, но держала. А потом мы уже и переставали дрожать.
Дмитрий Бабич, ваш вопрос.
Пожалуйста.
Ну вот как раз, когда вы начинали работать, был поставлен Тартюф с Топорковым в Амхате, сколько я помню, в 41-м году. И потом вы тоже играли в спектакле по Мольеру, да? Вы играли Дарину, по-моему.
Ой, нет. Вы знаете, я играла горничную, бессловесную, и даже папа мне стихи посвятил. Мой папа, он педагог был, он отнюдь не поэт, преподавал физику и математику, написал «Позор Тартюфа ты освещала, фонарь горящий в руках держала» и так далее, и так далее. Были длинные, значит, «Твоя звезда не на закате, она восходит в прекрасном хате». Ну уж, насколько она взошла, но взошла, потому что продержалась вот столько лет, несмотря на то, что даже уезжала с мужем на Балтику, а вернулась, взяли. Не очень хотели брать обратно, но взяли.
Вот я просто хотел спросить, какие ваши любимые были классические, из классической литературы, вот спектакли в Амхате? И вот не смущает ли вас то, что раньше вот в разговорах друг с другом люди говорили про какого-то человека, это Тартюф, и все понятно, да? Это там Полоний, и все понятно.
Да.
А сейчас люди не считывают эти коды.
Да, изменилось. Вы знаете, тогда, конечно, были, во-первых, конечно, гениальный спектакль был «Три сестры». Это последний всплеск гения Владимира Ивановича. Он в 40-м году поставил, и в 43-м году его уже не стало.
И Владимир Иванович, фамилию скажите для слушателей.
Владимир Иванович Немирович Данченко. Да, совершенно верно, нужно говорить эту фамилию. И я-то вот не застала живым Константина Сергеевича, очень сожалею, но Владимир Иванович, как раз его Ольга Сергеевна Бакшанская, бывшая его секретарем, она вела его на его место в то время, как уже был затемнен зал. А в третьем акте, вообще в «Трех сестрах», я в первом акте щебетала птичкой, во втором изображала шум в печке и ряженую, а в третьем била в пожар, била в гонг и изображала в четвертом журавлей. Так вот, на третий акт Ольга Сергеевна вела, и вдруг Владимир Иванович остановился около меня. Я, конечно, вскочила, сказала: «Здравствуйте, Владимир Иванович. А вы кто?» — сказал он, теребя свою бородку. И я сказала: «Я пожар». Ну, он так хихикнул, Ольга Сергеевна рассердилась и сказала: «Владимир Иванович, идемте, это Кира, Кира Иванова, я потом вам про нее расскажу». А он почему-то задержался. «Нет, вы знаете, мне понравилось, что вы себя назвали пожаром. Когда вы будете писать о себе воспоминания...» «Увы, не пишу». «Напишите, что в моем спектакле, в спектакле Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова вы изображали пожар». Вот это было.
Ну вот вы рассказали нам эту историю замечательную, и у нас на сайте будет, она обязательно вывешена, так что хотите ли вы, не хотите, уже биографическая записка, она будет существовать. Скажите, вот в 48-м году вы вышли замуж за легендарного адмирала Головко. Вот я тут в анонсе одного из телевизионных каналов накануне показа фильма «Невеста для адмирала» прочитал, что знакомство ваше было организовано по личному распоряжению Сталина, который в то время с симпатией относился к очень молодому адмиралу, тяжело пережившему на недавнюю смерть жены. Вот и когда это знакомство состоялось между актрисой и адмиралом, неожиданно возникла любовь с первого взгляда. Вот что тут правда, а что вымысел?
Вымысла много, наверное. Вы знаете, и дочь моя пыталась выяснить тоже, что вымысел, что... Но что-то, наверное, не то, что отдал распоряжение, но он, я имею в виду Иосиф Виссарионович, он не хотел какого-то... Ну, такого легковесного брака
для Иосиф Виссарионович.
Потому что потом уже, когда я вышла замуж, все субботы пропадали. Все субботы были там одни мужики, баб туда не звали, как говорится. И когда Тольятти привел свою жену, то все были страшно смущены, не знали, что с ней делать. И тогда, значит, Сталин толкнул под бок Кагановича и сказал: «Лазарь, займись бабой». Вот такая легенда. Но это не легенда, это Арсений там присутствовал, так что это, он врать бы не стал.
Кирилл Павлович, а туда это куда?
Ближняя дача. А. Я там никогда не была, но проезжали в Переделкино, когда и Арсений, так сказать, указывал.
Ну так как вы познакомились с Арсением Головко?
О, с Арсением Головко мой ангел-хранитель Игорь Владимирович Нежный. Он давал нам талончики на получение каких-то, скажем, вот шубу я получила, сурок. И выходя замуж, я все еще была в этом сурке, хотя он был весь стерт. И когда адмирал мне предлагал: давай-ка пойдем и купим тебе нормальную шубу, я говорила: нет, это мой сурок, я так к нему привыкла. Вообще Нежному я очень была. И он мне организовывал какие-то поездки, я ездила с актерами балета Большого театра, срамилась сначала, не умела докладывать, врала фамилии, но за один концерт они меня вымуштровали, со второго концерта я уже чувствовала себя более свободно и зарабатывала какие-то мы по минеральным водам, кисловод,
да. Вот ну, чтобы напомнить да, снова, да, да. То есть Нежный вас познакомил, да?
Нежный познакомил, да. Ну, Нежный, есть... Нежный и Судакевич. Они, правда, были, ну, как теперь выражается, гражданским браком жили, ага, на разных этажах, ага, и собирались тогда у Анны Алексеевны. И вот там присутствовал несколько адмиралов, и я все смотрела, и уже была предупреждена, и все выбирала, и думала, с кем это меня.
А кем вы были предупреждены?
Да не знаю, кто-то мне шепнул, уж я не помню, во всяком случае, красными пятнами я покрылась, потому что мне казалось это и неприличным, и нехорошим, и, надо сказать, я в штыки приняла какие-то шутки Арсения Григорьевича, о чем потом, когда познакомились, очень жалела, потому что он на следующий же день проявил самые такие нужные заботы. Я жила только с сестрой, и через месяц мы поженились.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задают журналисты Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Китае превысило 62 тысячи. По сообщениям властей, около 24 тысяч человек остаются пропавшими без вести. Землетрясение произошло 12 мая. Его эпицентр был в провинции Сычуань. Более 250 человек эвакуированы из якутского села Кальвица из-за угрозы наводнения. По данным республиканского МЧС, более 80 домов, школы, детский сад затоплены в результате скопления льда, перегородившего реку Лену. Третий день продолжаются поиски семи горняков, пропавших после взрыва в шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины. Сегодня проходят похороны четверых шахтеров, погибших в результате аварии. Три человека были ранены. Убийство высокопоставленного сотрудника МВД Дагестана связано с его служебной деятельностью, считает следствие. Полковник Ахмедуддин Абсалудинов был застрелен в Махачкале в ночь на воскресенье. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник подорвал фугас на пути колонны международных сил. По сообщению командования НАТО, погиб мирный житель, еще один ранен. Ранения получили также трое военнослужащих. В Янгоне началась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. В Ливане парламент избирает сегодня президента страны. Этот пост оставался вакантным в течение 6 месяцев. Количество вооруженных нападений в Ираке самое низкое за 4 года, заявило командование американскими войсками в этой стране. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин поздравили певца Диму Билана с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Белграде, назвав ее еще одним триумфом всей России. В Архангельске проходят сегодня досрочные выборы мэра. На пост главы города претендует 6 кандидатов.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задают журналисты. Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Виктор Тимошенко.
Кира Николаевна, меня интересует очень период вашей жизни, Великой Отечественной войны. Вы, вероятно, выезжали с какими-то концертами на фронта, где-то давали концерты перед бойцами, командирами, офицерами?
Выезжала. Но вы знаете, борьба за то, чтобы на самый фронт выезжать, была большая. И была племянница Аллы Константиновны, которая, так сказать, имела влияние на Аллу Константиновну. Не всегда, правда, но она больше, чем я, выезжала на самые передовые. Но я тоже ездила и на фронтовые заводы, и в части. Принимали замечательно, и это осталось, конечно. Я очень волновалась. Мама умерла за год в 1940 году, а папа пошел в ополчение. И когда мы уже вот вернулись, мы в Саратов нас эвакуировали, оттуда перекинули в Свердловск. Ну и мы играли в Саратове, потом в Свердловске. И в Свердловске Валя Дементьева, хорошая очень актриса, она увлекалась спиритизмом, и меня в это втащило, и я все время гадала, жив ли мой папа. Ничего мне не отвечало, но папа не был жив, видимо, он так и не вернулся. Вот, так трагически я осталась одна. Но театр, конечно, был моим третьим родителем. Меня приютил к себе Федор Николаевич Михальский. Кстати, он никогда не был женат, но у него была актриса Николаева, с ним жила, она умерла, он ее похоронил и предложил мне маленькую эту комнатку, тем более у него вот так называемая «Бонна» была. Ольга, соседка, которая стряпала нам обоим, в общем, это я была до конца дней его благодарна за его помощь и добрые отношения.
Дмитрий Бабич, Russia Profile.
Пожалуйста.
Вот я знаю, ваш отец, судя по всему, погиб под Вязьмой.
Да.
Но вы его провожали на фронт? Что он говорил, когда война все-таки началась? Причем так довольно неожиданно и неудачно для России.
Про войну он ничего не говорил. Мы только похоронили маму. И я чувствовала, что для него жизнь кончилась. И он мне так говорил: у тебя есть театр. Я спокоен за тебя, а я хочу воевать. И сам пошел и записался в Краснопресненское, это самое, да, там бюро, и в ополчение. 6 августа 41 года в 6 часов утра я его проводила вот от Никитских ворот. У нас там дома этого уже нету, снесли. Я его проводила до Кудринской площади. Больше уже никогда. Ну, письма приходили. Последнее письмо 28 октября.
Я хочу вот вернуться к истории с адмиралом Головко, за которого вы вышли замуж в 48 году. Ваша жизнь же изменилась. Это отдельная квартира, много комнат, богатый интерьер, служебная машина. Кто был у вас в гостях? Вот это же, наверное, были люди особого круга.
Да, жизнь моя из грязи в князи, как про меня говорили. Вот, но у него были близкие друзья, вот Яковлевы братья, вице-адмирал, а второй Яковлев был министром в какой-то стране. Он не был военным, а по такой части служил. Ну, адъютанты, был один адъютант, очень докладывал забавно. Он, значит, разрешит доложить, товарищ адмирал, докладывайте. Ну, вот скажите, что мы, какой план у нас на сегодня? Товарищ адмирал, разрешите свериться с планом. Справляйтесь. Ну, он уходил, справлялся, выходил. Опять задавался вопрос, он опять, и, в общем, но не выгонялся, а так и был в адъютантах, которые всегда справляются с точностью.
То есть это были преимущественно военные люди, да?
Военные люди, да. Да, я сразу попала в военную среду, и у нас очень долго была, даже когда на Кудынке жили, мебель, казенная была мебель, как-то об этом и не думалось.
Вам завидовали? Все-таки отдельная квартира.
Я думаю, что завидовали, но я даже об этом не думала. Я просто думала о том, какой доброты, потому что он моментально взял на содержание мою сестру, ее детей, родителей моих уже не было. Поразительной доброты, широты. Он никогда с меня не спрашивал отчетов в деньгах. Они у меня как-то уходили не на себя, а брали в долг. Грибов на меня орал и говорил: «Дура, записывай, фамилии хоть записывай, никто не отдаст». Ну, так и было, никто не отдал. Но он, правда, сознался, я говорю, записывал, мне тоже не отдают.
Виктор Тимошенко, ваш вопрос.
Да. Елена Николаевна, а вы помните день смерти Сталина и вот та ситуация, которая была в вашем окружении?
Помню. Вы знаете что? Я бы, наверное, что-нибудь плохое попала бы в какую-нибудь, потому что в этот день я возвращалась, но у меня был маленький ребенок, дочка, ее нужно было кормить. И в одном месте, вот в метро, когда была такая давка, меня так прижали, что мне дурно сделалось. Но так как это была уже библиотека Ленина, а мы жили в Серафимовича 2, и вот это меня спасло. Я только перебралась через мост и уже не выходила, потому что двое старшему Мишке уже было 3 года и только что родившаяся Наташка.
Для вас это было личным горем?
Для меня не было, понимаете. Хотя мне нравилась Светлана, дочка его. И мне казалось, мне ей жалко было почему-то вот. А для Арсения Григорьевича, видимо, было, потому что адъютанты мне сказали, что он, получив известие, он сел сам за руль, вообще им это не, уже в этом чине не разрешалось, уехал в Балтийский, в поле, и где-то там час простоял. Так что, очевидно, какие-то были переживания, которые он себе... У него легко шла, он уходил с моих драматических сцен, а в роли были сплошь драматические, комические. Мне мало досталось, но досталось. Он выходил из ложи.
Дмитрий Бабич, ваш вопрос.
Я вернусь к своему вопросу о самых лучших постановках классики, мировой классики, которые вы вот можете упомнить в амхатовской истории. И в этой связи я вас хотел спросить, вот вы играете даже с современными режиссерами, да?
Да.
Которые, как известно, вы знаете, сейчас очень любят переодевать. Гамлет там у них ходит в кожанке,
да.
Там Дездемона, она, значит, дама, прямо скажем, такого у них получается.
Полусвета.
Да, и так далее. Как вот вы к этому относитесь?
Я к этому плохо отношусь. Я все-таки за классика есть классика, и я не могу сказать, что я как-то возражаю, бунтуюсь. Нет, но мне больше... Я готова смотреть «Дни Турбиных» без конца. Мне нравится этот спектакль, как он поставлен, и что его не дали как-то разрушить. Mm-hmm. Конечно, новый спектакль, который вот сейчас идет, там играют неплохо, но мне все-таки тот старый больше нравится.
Ну, все-таки вот, может, просто продолжение этого вопроса, то, что вы, коллега, затронули. Но вот вы же сыграли в спектакле «Лес» Кирилла Серебренникова, и вот пишут пресса, что вы там тоже хулиганили, как и все. Вот расскажите,
как... он потребовал от меня, чтобы... Я не знала, что, во-первых, я не понимала, почему Милонова, когда там господин Милонов... Но потом я поняла, что он из господ сделал женщин. И потом дал мне в руки палку и говорит: крути палку, крути палку. Иначе ничего не получится.
А кого вы играли, простите?
Милонову. Такую благодушную, вот эту самую. Да я не знаю, что там получилось, но крутила я палкой с удовольствием. И вообще Кирилл Серебренников мне нравился тем, что он не давил, а так подбрасывал что-то. Выходила, похвалит, а не выходит, молчит, значит, нужно что-то еще придумать. Но там небольшая роль.
Я почему вас спросил про этот спектакль? Вы же видели, точнее говоря, участвовали в постановке
спектакля
Мейерхольда. Вы играли Аксюшу, да, в этом спектакле.
Да, то есть... с Шевченко играть было восторг и упоение.
Дмитрий, вы что-то хотели еще сказать?
Я вот хотел спросить, все-таки вы, получается, с Мейерхольдом... Нет, с Мейерхольдом, естественно, вы не успели пообщаться.
Нет, Мейерхольда я только так видела, заглядывала в ложу. Но вот... А Зинаида Райх я все спектакли смотрела, мне нравились.
Они. Дело в том, что ведь когда-то МХАТ, когда еще в нем Мейерхольд начинал, это был театр-эксперимент, театр-инновация. Да? Да. Вот от них ждали все время что-то новое. А когда вот вы туда пришли, это уже был именно МХАТ, академический театр.
Да.
Вот по вашему ощущению, вокруг вас эти режиссеры, актеры, у них было какое-то чувство, что им не хватает свободы, что вот они сидят в золотой клетке немножко, в творческом плане?
Думаю, что было. Я не могу, я не общалась так. Ну, с Раевским еще есть Моисеевич, он мне позволял, он с нами, вот молодой состав трех сестер, не позволял какие-то высказывать такие...
Вольности.
Да, за которые мы, конечно, цеплялись и... Очень хотели их слышать. Но в МХАТе всегда... Я знаю, сейчас уже не ручаюсь, я слишком стара и отошла. Но там всегда бурлило что-то такое, mm-hmm. и за что мы могли так зацепиться и что-то такое поискать.
Но не было такого, чтобы человек сказал: а вот до революции мы могли, а теперь вот не можем. Или это было крамольно, это было опасно?
Ну, у меня ведь была отдушина, вот когда я уехала, правда, Алла Константиновна, когда подписывала, она была директором тогда, подписывала мне на 3 года отпуск творческий и сказала: ты пропала как актриса. Ну вот, ну, а видишь, я изменила, тут была мужская мебель, а я ее выкинула, и вот поставила: тебе нравится женская мебель? Забыв уже про мои трагические дела, но это было очень мило с ее стороны, я была ей благодарна, что она меня как-то милостиво отпустила туда. Тем не менее, брали обратно меня с трудом. Я там сыграла, и они меня народные сделали. Они, значит, присвоили звание народный. И вот народную-то обратно, в то время как мои ровесницы еще только через несколько лет получили. Станицын Виктор Яковлевич ездил в ЦК и говорил, что она стала провинциальная, Иванова, она стала провинциальная, нам она не нужна. Но там был некто Поляков, который хорошо относился к Арсению Григорьевичу, но я не думаю, что поэтому. Он сказал: ну, а вы отправьте еще кого-нибудь из молодых, да, 3 года в провинцию, и потом дорогу, посмотрите. Так что так как-то лапкой-лапкой, но меня взяли.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задают журналисты Виктор Тимошенко, представляющий газету «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Виктор Тимошенко, ваш вопрос.
Кира Николаевна, вы себя ощущаете актрисой от СССР или российской актрисой? Как тяжело вы пережили крах СССР?
Вы знаете, я всегда российская, и у меня не было ощущения, что меня сделают СССР, не было даже, казалось, что я этого и не заслуживаю, и не... поэтому у меня не было переживаний по этому поводу. Я не помню их во всяком случае. Надо сказать, что ведь я была одна из молодых, и я во всех, даже где никто не был народный сын, там, скажем, враги, я все-таки причитала и читала молитвы за кулисами где-то обязательно. там в воскресенье, там тоже не было народности. Другое дело, Мойка, Пушкин, там все. А тут я во всех народных сценах я была сурово воспитана, так сказать, в планах Константина Сергеевича, что все, нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры.
Ну вот, видите, вы назвали один из его знаменитых афоризмов.
Да, 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 да.
Скажите, вот так интересно началась ваша актерская биография, а потом с приходом в МХАТ Олега Ефремова у вас начался длительный... Произошел длительный творческий отпуск. Вот почему вы не сработали с Олегом Ефремовым?
Нет, я не сработалась, я его обидела. Вы знаете, я понимала, что я его обижаю. Когда он организовывал «Современник», я уже была замужем за Головко, и Головко ему, несомненно, нравился даже больше, чем я сама. Он звонил почти каждую ночь, когда, значит, он организовывал «Современник», и уговаривал принять участие в «Вечно живых» Розова. Я рыдала, а Арсений говорил мне: «Перестань реветь и решайся. Если ты хочешь работать у Олега, так наплюй на МХАТ и иди к Олегу. А если не хочешь, так не реви, оставайся в своем вонючем МХАТе», как он выражался. Но я и осталась в вонючем МХАТе, потому что я считала, что туда я вошла абсолютно по-честному, стоя в очереди, 634 претендента на место, а там, мне казалось, меня вышибут. Вот, очевидно, я на этом что-то потеряла. Но, с другой стороны, отношение-то Олега Николаевича было неплохое ко мне. Он мне не мстил за то, что я не пошла. Он только... Ну, не предлагал ролей. Я как-то один раз попросила, когда он ставил Валентину, и говорю: «Знаешь что, мне очень хочется что-то характерное попробовать. Вот Георгиевская замечательная, конечно. Дай мне попробовать что-нибудь вот такое, вот проводницу попробовать. Я не буду подражать Георгиевской». Он думал. «Зачем тебе? Ну, давай дублируй Тарасову». Не захотел, я отказалась. Но вскоре мне дали «Бабушку», и я дублировала Пилявскую и играла бабушку с удовольствием, и параллельно с ней, а потом она и ушла, и я уже играла бабушку. Так что вот так как-то получалось. Бойца из меня такого... С открытым забралом не получалось.
Дмитрий Бабич, Russian Profile, пожалуйста.
Ну, вот сейчас, когда смотришь старые фильмы или записи старых спектаклей, вы знаете, какое-то странное ощущение. Тексты иногда, ну, с нынешних позиций кажутся простенькими, иногда даже убогими. Какие-то надуманные конфликты, там, рабочие хотят еще больше работать, там, а им не дают.
А бригадиры вот отказываются от премии.
Да, отказываются от премии и так далее.
Председатель имеет.
Да-да-да. Вот. А актеры играют потрясающе. И из этих, в общем, прямо скажем, несовершенных текстов, выжимая, ну, все, что они могут дать.
Вы знаете, вот «Царство небесное» Михаила Александровича, вспоминая его как...
Ульянова.
Ульянова, да. Я вспоминаю его как солнце ясное. Во-первых, я была старше его, и, значит... «Ахала, Михаил Александрович, как же вы?» «Да замолчи, несчастная, я все равно буду старше тебя, меня загримируют». И так он как-то помогал мне в этой роли, вы знаете, прям вспоминаю с огромным удовольствием.
Но давайте, там... давайте напомним слушателям, что это речь идет о фильме «Председатель», где играл Михаил Ульянов главную роль.
«Председателя», да. Но
а теперь... вы играли в этом?
А я играл Надежду, его жену. Надежду,
вот
его жену.
Мой вопрос. Вот когда вы обсуждали с ним эту роль и другие роли, вот из таких простых советских спектаклей, да, «Конфликт лучшего с хорошим», да. Вот я не поверю, если не узнаю, что на самом деле за этими ролями, за этими вашими выступлениями стояло что-то другое. Для вас даже не эти рабочие были важны или председатель, не этот конфликт, а какие-то более важные жизненные коллизии, да, жизненные конфликты, которые были в жизни. Вот,
наверное.
Вы не помните, когда вот вы репетировали, что-то он говорил такое, да, что... больше было бы, чем то,
говорил,
что есть.
Говорил, говорил. Никогда не было с его стороны. Кстати говоря, мы так подружились не сразу. Сначала были такие какие-то... Я интеллигентка, он интеллигент, и ничего не получается. А потом как-то раз разговорились, он рассказал про себя подноготную, такую безжалостную. Я рассказала про себя, тоже было что рассказать. И вы знаете, была такая хорошая дружба, что вот случись у меня потом что-нибудь плохое, я бы обязательно, а он уже занимал пост. Я с большим трудом удержалась, чтобы к нему не обратиться, чтобы он меня защитил, потому что я уверена, что он меня защитил. Но я удержалась, и я горда тем, что обошлось так, бочком как-то проехало. Но я не ответила на ваш вопрос, наверное.
Вы обсуждали ли вы что-то большее, чем просто конфликт лучшего с хорошим, когда вы прорабатывали эти роли, проигрывали? Были ли какие-то задушевные разговоры, когда Ульянов говорил бы,
бывали,
что
вы знаете,
на самом деле
бывали.
Происходит
вот,
в стране?
Он, например, вот он просто учил меня несколько раз, что я не так стягиваю сапог с ноги. Как у него же одна рука, одна, и вот этот сапог. Ой, у меня уже вот пот, и давай-давай еще, еще. Он опять натягивал этот самый сапог. Он очень большим помощником мне был. Конечно, я по сравнению с ним была ребенком в линии киноискусства.
Ирина Николаевна, вот вы сейчас смотрите, как работают ваши молодые коллеги, которые вам годятся там в правнуки даже, наверное.
Да.
Вот техника игры изменилась, на ваш взгляд? Вот ваша МХАТовская школа старая и сейчас. Вот,
по-моему,
вы видите, в чем разница?
По-моему, изменилась. Я только боюсь, что я не возьму на себя смелость сказать, в чем. Ну, скажем, вот Миронов, он же прекрасный актер. И я не думаю о том, есть у него техника. Я просто смотрю его глаза... И он меня завораживает всем, что у него есть. Вероятно, техника, ну, как-то она облегчается, понимаете? Мне так кажется. Немножко на ней не усугубляется внимание. А главным образом, что мы говорим этой картиной или этим спектаклем, что мы хотим сказать... Политика ведь, ну, как-то театральная политика, она имеет место, как мне кажется.
Виктор Тимошенко, ваш вопрос.
Кира Николаевна, вот когда мы говорим о современных спектаклях, о современной игре, я вот хожу в спектакли, очень много внешних каких-то вещей. Актеры позволяют на сцене раздеваться, делать какие-то вещи, которые стыдно там, может, в вашу эпоху было и мужу рассказать. Вот ваше отношение к тому, что происходит сегодня на театральных сценах, так называемых спектаклях модерна или каких-то, так сказать, новшествах?
Вот вы знаете... Я очень благодарна и люблю Кирюшу, как я его называю, Семеновича Серебренникова. Но его куда-то сейчас тянет вот на раздевание. И мне жалко, мне кажется, что у него таланта хватило бы на десяток настоящих мхатовских. Но я же ему не могу сказать, я его очень люблю, и мы редко встречаемся, и я не могу позволить себе что-то такое. Я совершенно не того ранга, чтобы давать ему какие-то советы. Но я думаю, что он все равно доищется чего-то интересного и нового. Он интересный человек, и он ищущий человек.
Вот дополнение к вопросу коллеги.
Да.
Кино, вот то, что вы смотрите, что-то вам нравится из того, что сейчас снимается, что показывают?
Или... не сериалы, вы знаете, вот какие-то сериалы меньше, а кусочки какие-то, боже, о, господи.
Ну какой фильм на
Жаков
ваш...
вот мелькнул, Жаков, которого мелькнуло лицо Жакова, которым я упивалась всеми его вот сегодня утром. Но...
А из современных картин вот что-то вас цепляет или нет?
Да цепляет, конечно. Я вообще я люблю кино, я люблю. Я считаю, это моя, так сказать, по возрасту уже... Вообще-то 89, но все 90 уже считают по паспорту. Так что я к ящику. Иногда, конечно, я музыку ищу. Я училась музыке и пела, и ищу музыку, если мне не нравится что-то такое. А так вообще слежу.
А теперь, как обычно, журналисты выскажут свое мнение о сегодняшней беседе с Кирой Головко.
Ой, уж простите, да, говорила.
Дмитрий, ваше впечатление о сегодняшнем разговоре?
Меня, прежде всего, подкупила Кира Николаевна своей непосредственностью. Вот она рассказывает о прошлом без каких-то больших обобщений, но с массой интересных деталей. И это очень по-актерски, как вот тот самый сапог, который учил Ульянов стягивать. Он больше говорит о тогдашнем состоянии театра и кино, чем многие диссертации.
Спасибо. Виктор Тимошенко.
Кира Николаевна, я восхищен вами как женщиной, как красивой женщиной. Мне очень приятно слушать было и смотреть на вас. Спасибо вам большое.
Ну, я со своей стороны хочу сказать то, что, конечно, мы не успели задать вам огромное количество вопросов. Каждый фрагмент вашей жизни требует дополнения, каких-то новых деталей. У нас нет времени, поэтому я с чувством, скажем, такого хорошем смысле творческого голода говорю вам спасибо за эту беседу, потому что недосказанность, она, конечно, есть, так как гигантская жизнь прожита вами, и огромный пласт культурный стоит за вами.
Ой, спасибо вам большое, я никак не могла ожидать даже, что вы можете мною заинтересоваться, и я очень счастлива, что даже прозвучала фамилия моего мужа, это было послано мне свыше, вот такая удача встречи с таким человеком, и вообще то, что я попала в искусство, это случайность.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях была народная артистка России Кира Головко. Вопросы ей задавали журналисты Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева. Вел программу Мумин Шакиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».